Добрый день. Это программа «Слух и эхо», и у микрофона сегодня я, Евелина Геворкян, дебютирую в этой программе и принимаю ваши вопросы, как и полагается, в YouTube-канале «Живой гвоздь». Я сейчас... Простите. Видите, у меня тут все с колес. У нас в эти выходные перевели часы. Я честно скажу, что я, находясь в Праге, только что перепутала время выхода в эфир, и сейчас вот в таком авральном режиме вы видите, как вот я тут на ходу ориентируюсь и пытаюсь понять, что и как тут делать. Так что, пожалуйста, не обессудьте, что вот такой мой первый выход в эту программу выходит вот в таком вот режиме и варианте. Итак, выдыхаю. Это программа «Слух и эхо». Я Евелина Геворкян. Сейчас я не штатная сотрудница «Эхо Москвы», как когда-то это было, до своего отъезда в эмиграцию из Москвы в 2015 году. Я действительно работала на «Эхе» 8 лет, вела программы «Особое мнение», «Бэби-бум», какие-то другие, не знаю, если здесь те, кто помнят меня еще по тому «Эхо», можете мне помахать рукой и как-то дать знать, что вы слушаете «Эхо» еще с тех времен. Сейчас многое изменилось в моей жизни. Как я уже сказала, я живу в Праге вот уже много лет. Я освоила новую профессию, переучилась. Работаю семейным психологом, веду частную практику. И здесь, на «Эхе Москвы», я веду программу по психологии эмиграции. Называется она «Другие берега». Вы ее можете слышать, видеть по субботам в 5 часов по Москве. В общем, если у вас есть ко мне вопросы, то сегодня я их принимаю, отвечаю на них до конца этого часа. Вы можете задавать мне вопросы по моим по темам, да, в которых я компетентна, в которых я экспертна, а это психология, психология эмиграции, все, что связано с социальными вопросами, связанными с психологической помощью, ментальным здоровьем. Могу рассказать и своей жизни, и о том, как все-таки не дискриминируют русских в Европе, если вам это интересно. Ну и вообще по текущим моментам. Обо всем этом пишите в чат. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, вообще-то все, кто слушает эту программу, мне кажется, уже должны были подписаться. Ставьте лайки. Пусть этот эфир потихонечку продвигается. В общем, я принимаю ваши вопросы и вот готова говорить с вами на те темы, которые вам интересны. О себе в каком-то разумном, да, таком формате, о том, в чем я специализируюсь, ну и про эфир, за эхо, про текущие события в том числе. Давайте дам минутку на то, чтобы пособирать вопросы. Да, вот насчет перевода часов, ну слушайте, это прямо я сейчас сама немножко в шоке и прихожу в себя. Как же так получилось? Мне кажется, я так ответственно подошла и готовилась к тому, чтобы встретиться с вами в этом эфире. И вдруг вот такая катавасия, когда, оказывается, я перепутала время на час и не была готова вовремя. Ох, так, здравствуйте, Эвелина, вопросов пока нет, пишет мне доктор Сократ. Хотел мне сказать, что я приятная ведущая. Ну что, спасибо вам большое за старается не пропускать ни одной премьеры «Других берегов». Спасибо вам большое на добром слове. Почему программа про релокантов перешла на «Живой гвоздь»? Ну что ж, это такой технический вопрос. Программа «Релоканты», я ее делала вместе со своим соведущим Лешей Дурново. Мы менялись неделю через неделю. В тот момент мы выходили на канале Саши Плющева. Вот. А потом, после летних каникул, стало понятно, и как-то Саша, как хозяин своего канала, пришел к решению, что это не совсем профильная программа. Он ориентируется на какие-то свои представления, да, о том, как делать свой канал, слушает своих подписчиков. И поэтому вот было принято решение, что программа остается на «Эхе». Так получилось, что веду ее теперь только я. У Алексея тоже изменились свои личные обстоятельства. В общем, теперь вы можете слушать ее точно так же на «Эхе», в приложении «Эхо», в сетке вещания «Эхо». Ну и технически это все транслируется на «Живом гвозде». Так что, так, вот нас слушает Олег из Чили. Как же далеко разнесло нас всех, господа. Итак, Барев Дзес, говорит мне кто-то. Так, почему Так, вот вопрос от Андрея Геннадьевича. Как психолог, подскажите, есть ли универсальная манера поведения с непослушным ребенком? Девочка 11 лет, что лучше, передавить авторитетом или брать лаской? По гороскопу Водолей. Так, слушайте, ну последнее, конечно, это что-то с чем-то. Вы всерьез полагаете, что я буду реагировать на то, кто человек по гороскопу? Ну, в общем, это вот точно не в моей компетенции. Я надеюсь, что девочки-коллеги, которые раскладывают здесь карты Таро, делают все-таки это в шутку. Вот. И вы не воспринимаете все эти гадания на полном серьезе. Это, кстати, отдельная большая тема. Мы можем углубиться в нее. Почему во времена больших перемен, в кризисные времена, помните, как было в 90-е, после того, когда рушится мир, ну и сейчас что-то подобное, если не хуже, происходит на мировой арене. А почему в такие кризисные и сложные периоды у людей активизируется магическое мышление, и так возрастает популярность всякого вида гадалок, астрологов, тарологов, ну и вот дальше по гороскопу, да, вы мне тут тоже говорите. Слушайте, если серьезно, то, конечно же, я это не принимаю в расчет. И если мы говорим о помощи там, психологической семье, в которой есть девочка 11 лет, то так вот дистанционно, как Кашпировский, я вам ничего там не подскажу, чары на вас не наведу. Надо смотреть на семейную ситуацию, разбираться, что там у вас за обстоятельства личные, индивидуальные. Это самое главное. И в целом, что могу сказать, да, из своего и профессионального, и в том числе, кстати, родительского опыта, то, в чем я, наверное, ошибалась в первые годы своего родительства, то, что я поняла, изучая семейную психологию позднее, что у родителя такая неблагодарная роль и задача одновременно быть и любящим, и достаточно строгим, крепким и держать границы. И вот многим из нас очень сложно дается совмещение этих двух ролей. И нас все время уводят либо в такую вседозволенность, избыточную любовь, мягкость, или наоборот в авторитарность, в строгое родительство. И поэтому, когда вы говорите, что мне с ней нужно делать, да, наверное, оставаться рядом с ней взрослым, да, чтобы она могла на вас опираться. Строгость здесь не повредит. Ну а любовь, ну понятно, что любовь и уважение к ребенку тоже никогда не будут лишними. Так, Эвелина, расскажите, когда и как вы попали на радиостанцию «Эхо Москвы». Так, давайте-ка мы попозже, может быть, к этому вернемся. Вообще, где-то в интернете есть эта история. Тогда я переехала в Москву из Томска, была юной журналисткой, вот, и рассылала везде резюме. Я тогда работала только на телевидении. Ну и так вот получилось, что нигде меня не брали, ничего у меня не получалось с телевидением в Москве. Сейчас я не думаю, что есть время на то, чтобы углубляться в такие особенности, там, предаваться воспоминаниям. Не уверена, что это всем интересно. Но, в общем, в конце концов, так получилось, что я отправила резюме в том числе на «Эхо Москвы». Меня пригласили на стажировку, и по результатам этой двухнедельной стажировки Алексей Алексеевич принял меня на работу. Ну, то есть я воспринимаю это исключительно как большую удачу в своей жизни, что такой шанс как-то вот мне подвернулся, что я попала на «Эхо». Ну, а дальше для меня лично я, конечно же, была в том коллективе и в те годы, где была полная свобода высказывания для журналистов, для ведущих программ. И поэтому я ценю то время и тех людей, которые были рядом. Так. Здравствуйте. Почему вы уехали из России? Спасибо. Так, Эвелина, добрый день, привет из Петербурга, с удовольствием слушала ваши передачи на «Эхе». Скажите, расскажите, пожалуйста, о дальнейших планах на программу «Другие берега». С уважением, Лия. Лия, ну, какие у нас планы? Планы продолжать программу, приглашать новых гостей. Сейчас вот у меня есть договоренность с писателями и другими общественными деятелями на ближайшие эфиры. Ну, собственно, вот, да, одна из больших и самых сложных задач – это приглашать достаточно интересных широкой аудитории людей, чтобы они выделили нам свой час. При этом, конечно, хочется не очень повторяться, да, чтобы одни и те же гости переходили из эфира в эфир. С другой стороны, как показывает практика, как только мы приглашаем в эфир, да, какого-то просто очень интересного, но не очень известного человека – аудитория, да, не слишком это смотрит, это можно судить по цифрам, по рейтингам. К сожалению, вот есть такой в журналистике феномен, да, что, с одной стороны, все говорят, надоели одни и те же лица, хотим новых людей, хотим простых людей, но только ты зовешь их в эфир, и почему-то все перестают смотреть, да, и цифры говорят об обратном. Так, Значит, что я тут пропустила? Почему я уехала из России? Ну, господа, какие варианты? Какие варианты, почему люди сейчас уезжают из России? Я уезжала вместе с мужем, тремя детьми, третьему ребенку было совсем мало месяцев, поэтому дальше, мне кажется, логическим путем можно достроить логическую цепочку, что такое происходило в 2014-2015 годы в России, когда лично мне было очень грустно и понятно от того, что все ужасно. Мне казалось, что уже тогда все ужасно. Называется «Расскажите Богу о своих планах». То, что тогда казалось мне ущемлением свобод, тем, что все общество вокруг выбирает какие-то другие ценности. Называется «Посмотрите потом на эту ситуацию из 2019 года, из 2020 года». Ну, я уж молчу про 2022-2023 год. В общем, да, я в какой-то момент поняла, что в рамках моей жизни, да, не получается проживать, не знаю, те ценности и то, что мне хотелось бы дать и показать своим детям в полной мере в России. И поскольку я не политик и не шла путем героя, как это делают некоторые молодые российские политики, да, Навальный, Яшин и сейчас куча других политзаключенных находится в тюрьмах, поскольку не могу похвастаться, да, тем, что я могла себе позволить такую смелость, то, наверное, вот вверх взяли какие-то такие индивидуальные личные интересы нашей семьи, и поэтому мы приняли решение уезжать. Другой вопрос, что одно дело хотеть, и другое дело это сделать, потому что легко сказать, но это очень-очень сложно, особенно если у тебя нет больших финансов, ресурсов, и по профессии вы не айтишники, а, как я с моим мужем, журналистом мы были на тот момент. В общем, ситуация была очень сложная, но да, мы приняли такое принципиальное решение и уехали. Все, что происходит дальше, да, только лишь подтверждает, что или даже еще больше шокирует то, что нам казалось ужасным тогда. И с сегодняшнего момента кажется, что мы просто дули на воду. А все самое страшное разворачивается, кажется, сейчас. Новости Эва никогда не читала, особое мнение вела дневной разворот. Это вы к чему, Евгений, дорогой? На каком языке вы разговариваете со своей семьей? Как тяжело адаптироваться русскоязычному человеку в Чехии? Спрашивает Андрей Геннадьевич. В семье мы говорим, конечно же, по-русски, потому что мы с мужем еще познакомились в нашем родном городе Владимире, когда были совсем юными, у нас дети родились в Москве. Вот, поэтому дома мы говорим только по-русски и не пытались говорить ни на каких других языках. Дети постигают иностранные языки уже в школах, вот, а мы, так получается, продолжаем работать на русском языке. Поэтому здесь, ну, для нас все просто. Как тяжело адаптироваться русскоязычному человеку? Слушайте, ну это такой большой очень вопрос. Глобально, что могу сказать, что я не вижу никакой русофобии, да, или гонений на русского человека в Чехии. Да, я сталкивалась несколько раз в быту с тем, что пожилые женщины высказывали мне что-то за 68-й год. А после начала войны произошло то, что несколько раз мне на улицах делали замечания и что-то бурчали, опять же, вот такие же пожилые женщины. Но самое ужасное, что они бурчали там на чешском что-то такое, что «езжайте в свою Украину». Меня это просто, я помню, вымораживало вдвойне, потому что это было так обидно и несправедливо, что то есть, если бы они мне высказали как россиянки, я бы еще хоть что-то поняла. Но когда они меня и моего ребенка принимали, там, что вот мы украинки, и высказывали, что «езжайте в свою Украину», такое было пару раз, то это было ужасно, я на них как бы огрызалась в ответ и на своем ломаном чешском говорила, что «а я из России», тогда они обычно пугали и убегали. То есть вот так происходило у меня здесь, в Чехии. Ну, то есть я к чему все это веду? Что, господа, люди везде примерно одинаковые. И да, здесь в Чехии находятся те, которые судят не по поступкам человека, а по его гражданству, да, по его паспорту. Что я могу сказать? Очень жаль, что так происходит. И когда такое происходит, там, ну, не знаю, опять же, мне часто не хватает чешского языка для того, чтобы высказать все этим людям, что я думаю. Но это единичная ситуация, но массово здесь не происходит никаких гонений на русских, и массово я вижу, что чешские власти поддерживают тех россиян, которые уехали по политическим причинам, по гуманитарным визам находятся в России, как из России в Чехии. Вы же знаете, да, что сейчас не выдают обычные туристические, студенческие визы россиянам. Ну, опять же, это политика этой страны, у них есть на то свои резоны. Но все россияне и русские, которые здесь не прославляют никакие военные действия, да, к ним относятся хорошо. А в быту вот обычные чехи, то, что я могу судить по своим знакомым, может быть, не столь многочисленным, наоборот, зачастую даже, вот особенно когда началась война, все подходили, сочувствовали, говорили, что «а как же так, вы теперь там не можете поехать домой?» Ну, то есть как-то люди участливо интересуются. Поэтому, вот завершая уже, наверное, эту тему, хочу сказать, что люди разные есть везде. И во всех странах находятся те, которые... Ну, господи, что мы говорим из сегодняшнего дня, да, когда там еврейские погромы происходят в России, что уже с дна постучали в очередной раз. Казалось бы, уже там что может быть хуже, но вот каждый день новости из России преподносят нам такие вот шокирующие сюрпризы. Поэтому, да, везде, во всех странах находятся люди и интеллигентные, и образованные, и добрые, которые с сочувствием подходят к другим людям, вне зависимости от их паспорта. А есть и те, которые судят по национальности, предъявляют счета за то, что творили наши деды. Ну и мы можем догадываться, сколько еще счетов будет нам выставлено в связи с тем, что творят сегодняшние российские власти, политические деятели, ну и люди в том числе. Некоторые люди в том числе. Так, я принимаю ваши вопросы. Как чехи относятся к словакам? Их насильно разлучили. Есть ли какая-то национальная неприязнь? Ну, слушайте, я, наверное, здесь, конечно, не специалист по отношениям. Я имела лишь один разговор вот на площадке со словаком местным, моим соседом. Он мне объяснял, что нет конфликта между их... То есть они подшучивают друг на другом. Понятно, что там у них тоже есть какая-то своя история, но глобально... А чешский язык всегда, как сказать, был основным на телевидении, языком дикторов, поэтому все словаки знают чешский язык, потому что, ну, это и были какие-то времена, когда все официальные документы были на чешском языке, но это все изменилось, и, ну, как сказать, вот сейчас никакой вражды нет, я специально его выспрашивала, а как вы к ним относитесь, он мне пересказывал какие-то шутки, как словаки шутят над чехами, чехи наверняка также смеются и стебутся над словаками, но это все-таки в рамках какого-то добрососедства. Но еще раз, господа, я не специалист по чешско-словацким отношениям, поэтому вам пересказываю просто один разговор из жизни. Итак, Евелина, здравствуйте, пишет Дмитрий. Скажите, пожалуйста, как психолог, что можете посоветовать для большей концентрации внимания и переключения на чтение книг, а не новостей, чтобы не увеличивать уровень стресса? Да, Дмитрий, вопрос очень актуальный. Сейчас очень много людей испытывает проблемы, и нервные клетки, и психика истощена, потому что и не следить за новостями невозможно. Но и в то же время, когда нас все происходящие ужасы так сильно вовлекают, да, и мы просто подсаживаемся на эти новости, это действительно ни к чему хорошему не приводит. Я не знаю, в какой степени, да, вы сейчас себя хорошо или нехорошо чувствуете, нужна ли вам уже какая-то помощь психологическая, возможно, даже в некоторых случаях, я не шучу, нужно обратиться к врачам, неврологам или психиатрам за тем, чтобы выписали противотревожные средства или ну, как-то оценили, да, насколько вам нужна уже медикаментозная поддержка. Сейчас я на полном серьезе об этом говорю, стесняться этого не нужно, потому что очень многие люди, ну, то есть мы все не привыкли, и, наверное, впервые, да, для всех нас, для нескольких поколений, вот происходящее событие – это что-то запредельное. Это форс-мажор, причем один сменяет другой. У всех есть родственники в Украине, есть родственники в Израиле, куча друзей, какие-то ссоры внутрисемейные в связи с, как сказать, разными позициями, да, кто-то слушает пропаганду, вот эти конфликты, разрыв связи среди поколений, да, то, о чем мы много говорим все полтора года, да, то есть все это настолько расшатывает нервную систему, что многим людям действительно нужна психологическая помощь. И вот это тот момент, когда этого не надо стесняться, и не надо думать, что только я в таком положении оказался. Давайте я вам хотя бы передам, да, со своей стороны, как психолог, из своей практики, практики своих коллег, что сейчас действительно очень многих людей из-за этого непрекращающегося хронического стресса летит здоровье, нервы ни к черту, или слезливость, или раздражительность повышенная. И на это надо обратить внимание, да, то есть не надо к этому относиться несерьезно. Так вот, возвращаясь к листанию новостей, если это стало прям совсем большой проблемой, и вы уже не можете смотреть сериалы и фильмы, как раньше, не можете читать художественную литературу, это все сейчас приобрело прямо вот массовый характер. Многие люди на это жалуются. Если вы это у себя наблюдаете, возможно, нужно действительно вот такую соблюдать психогигиену и на некоторое время постараться ограничить чтение новостей. Например, есть такой совет, да, свести чтение новостей, ну, вот либо два раза в день с утра и вечером, или только утром, наверное, все-таки лучше утром, чтобы как-то прийти в себя и на ночь не нервировать себя лишний раз. Просто коротко читать события за день, да, краткий список новостей. Не уходить в просмотр особых мнений, всяких аналитика, прочего-прочего. Я вот сейчас, называется, сама себе выстреливаю в ногу, да, выступая на эхе, и при этом говорю, не слушайте эти передачи, но это правда так. Если вы себя уже плохо чувствуете, поберегите свои нервы, не надо тогда углубляться в то, что еще больше раскачивает ваш эмоциональный фон. Тогда я рекомендую, и многие мои коллеги-психологи рекомендуют, ограничиться просто чтением фактов, коротких новостей. Опять же, если вы подпишетесь на основные СМИ, не пропагандистские, да, то почти все сейчас, я знаю, это делают и Эхо новости, и BBC, и Настоящее время, и что мне еще приходит на ум, и Инсайдер делает, да, такую краткие сводки в конце дня, главное за день. И Алексей Пивоваров в редакции это делает. В общем, найдите себе 1-2 телеграм-канала, не надо 102, и просто смотрите, что основное происходит в мире, чтобы быть в курсе. Но как только мы начинаем слишком много слушать, просматривать интервью, не дай бог, по 3,5 часа слушать исповеди Цыгановых или чего-то подобного, там, у Дудя, да, то есть, с одной стороны, конечно, это весело и интересно, но вот когда у вас есть на это психический ресурс, тогда можно, окей, веселиться. А если же вы себя плохо чувствуете, то надо себя беречь. Уверяю вас, если в мире произойдет что-то суперважное, о чем вам надо будет знать, вам об этом сообщат ваши родственники через соцсети или друзья. В общем, вы как-то об этом узнаете. Но если вам надо поберечь себя и вновь вернуться к нормальному функционированию, способности воспринимать художественную литературу, пусть это будет некий индикатор для вас, да, вашего психического состояния, то тогда вот рекомендации выше я уже дала. Итак, можно ли смотреть съемки жестких видео? Вредно ли это? Снижает ли это уровень насилия в обществе? Правильно ли, что их не все представляют общественности? Многие ничему не верят вследствие этого. Элина, смотрите-ка, смотреть съемки жестких видео, я думаю, не надо. Или, во всяком случае, если это напрямую не связано с вашей работой, да, если вы не следователь, фиксирующий военные преступления, что очень важно для истории и для будущих трибуналов, если вы не журналист, и вам не нужно заниматься факт-чекингом, то, безусловно, нужно беречь свою психику и не смотреть жестких видео. Это, наверное, не просто так, да, человечество придумало, и все это было прописано в этических кодексах всех уважаемых СМИ. И самое печальное, вы посмотрите, что происходит. Даже если мы все смотрим эти видео, да, с ранеными, убитыми, то в какой-то момент наша психика привыкает к этому, чувствительность притупляется, то есть появляется лишь, не знаю, больше стресса, больше цинизма. А с другой стороны, как вы говорите, многие ничему не верят. Это, ну, вот это действительно так, потому что чувствительность снижается, и вы никого не переубедите, да, то есть это же мы до чего дошли, что мы посылаем факты, видео, фото там каким-то своим идеологическим оппонентам, они говорят, нет, это все вымысел, это все фейки. То есть вот эта вся работа с жертвами пропаганды, это очень тяжелая и большая работа, и самое главное, что даже если вы будете сами смотреть видео со сценами насилия или отправлять эти видео своим родственникам или собеседникам, их это не переубедит ни в чем, только еще больше их психологические защиты сработают, они закроются, не будут вас слышать. Ну и в итоге, зачем все это нужно? Да, отвечаем себе на этот вопрос. Итак, о чем речь, спрашивает нас какой-то кот Барбос. Это программа «Слух и эхо». Меня зовут Эвелина Геворкян. Я психолог и журналист. Ну, будем считать, что журналистов бывших не бывает и радиоведущих, поэтому вот вы меня здесь можете видеть. Я сейчас на «Эхе» веду одну программу «Другие берега». Это программа о психологии миграции и о том, как люди проживают кризисы, как они с ними справляются, что их держит на плаву. Кстати, если я была бы вам очень признательна, если бы вы написали, кого бы вы хотели увидеть в качестве гостя в этой программе. И я тогда прислушаюсь к вам и буду приглашать этих людей в гости. Пожалуйста, напишите, кого бы вы из известных эмигрантов хотели бы увидеть в эфире «Других берегов». Может быть, вы сейчас мне напишите кого-то, о ком я еще не думала. И это не будут одни и те же гости из эфира в эфир. Так. Я принимаю ваши вопросы вот здесь в чате. Господа, я надеюсь, все, кто сейчас слушает и смотрит, уже поставили лайк этой трансляции. Все подписаны. Спасибо можно прислать. Это поддержит канал. Так. Итак, Эвелина, там в Чехии где-то Катя Конакова тоже на «Эхе» работала, землячка моя. Не видитесь ли случайно? Евгений, нет. Вы не поверите, мы переписывались, все надеялись встретиться на кофе, но не вышло, потому что мы живем в разных городах. Вот, Чехия, хоть и не слишком большая, но все-таки здесь есть разные города, и нам не удалось пока пересечься. Так, что делать, если муж не может, не хочет уезжать? Нет возможности эмигрировать внутрь. Лина, да, это очень сложный вопрос, потому что это то, что я наблюдаю, да, и в практике, и в жизни, то, что многие семьи разделяются, и даже переехав, многие семьи разделяются, иногда распадаются на фоне того, что один человек может и хочет остаться, а другой не видит в этом никакого смысла, потому что, понимаете, чтобы претерпевать все те сложности, которые обязательно бывают в эмиграции, обычно человеку надо очень хорошо понимать, зачем ему все это, и очень опираться на те ценности, да, ради которых он это делает. И если муж и жена, да, вот в связи с текущими историческими событиями, в этом смысле расходятся, да, и один считает, что лучше и правильнее оставаться внутри страны, адаптироваться, сохранять себя внутри страны, а это тоже выбор, тоже путь, который требует внутреннего мужества. И вот если это решение, да, принято осознанно, не вынужденно, а осознанно, да, я вот остаюсь, потому что я правда считаю это важным, то это тоже заслуживает уважения. Ну и также вы, если считаете, что вы для себя приняли решение, что вам важно уехать, то это тоже одно дело, как я уже выше сказала, захотеть, другое дело – это реализовать. Это требует очень много ресурсов и финансовых, и организационных. И поэтому я не знаю вашу жизненную ситуацию, да, насколько вот когда вы говорите «я хочу уехать», то, возможно, как сказать, ваш муж не видит ресурсов, на которые можно это сделать. Я не знаю вашу индивидуальную ситуацию. Так, добрый день, Эвелина. Как вы решили стать психологом? А также второй вопрос. Как выбрать хорошего психолога? Фёдор, 20 лет. Ну что ж, Фёдор... Сейчас я, давайте, наверное, начну со второй части, потому что она такая, будем сказать, общественно значимая. Я уверена, и теперь я знаю из своего личного опыта и профессионального в том числе, что помощь, ну, обращение к психологу – это очень классная вещь. И в минуты печали, кризисов, да, то есть это специалисты, которые могут вам помочь разобраться с какой-то трудной жизненной ситуацией. Но и, в принципе, есть еще такая другая вещь, как психотерапия. Это такой длительный процесс, который занимает много месяцев, иногда лет, когда человек работает с психотерапевтом для того, чтобы изменить качество своей жизни и изменить какие-то глубинные вещи, привычки, ну, которые, с которыми он либо родился, либо унаследовал из своей родительской семьи, которые мешают ему жить. Вот обычно, если это что-то очень серьезное, то тогда это требует большой проработки. Да? Это не вопрос нескольких консультаций, это действительно длительная многолетняя работа. Так вот, в обоих случаях я считаю, что нужно помнить, что такая опция у нас есть. В современном мире, к счастью, есть много психологов. Очень важно выбрать своего, и вот как же выбрать хорошего. Ну что ж, во-первых, Фёдор, можно ориентироваться на формальные признаки, да, образование, чтобы у человека было все-таки какое-то высшее образование психологическое, чтобы он окончил университет либо магистратуру, дополнительно, да, если какое-то было первое, другое образование, как вот в моем случае получилось. Затем самое главное и важное, чтобы этот человек вам отзывался, потому что психология, психотерапия – это максимально субъективная вещь. И согласно исследованиям, когда оценивали результаты и эффективность психотерапии, то было выявлено, что не столько там разные методы, а есть много разных методов и направлений психотерапии, играли роль, а на результат, за результат отвечает вот этот контакт с клиента и психолога. И вот насколько хорошо установлен контакт, настолько и результативной может быть вся эта работа. Поэтому при выборе психолога не нужно стесняться, можно брать ознакомительные консультации, так и говорить, что я просто ищу своего человека, хочу познакомиться. Кому-то везет встретить своего психолога с первого раза, и сразу понятно, что это мой человек. Вот просто мой, и все тут. По тембру голоса, по интонациям, по внешнему виду, по ценностям, которые ты понял, что этот человек с тобой разделяет. И все, и вы начинаете дальше работать. Да? Либо некоторые люди меняются там, по 7-10 специалистов, прежде чем они находят своего. Поэтому все, что я вам могу пожелать при выборе хорошего психолога, это смотреть, чтобы этот человек вам нравился, чтобы вам с ним было хорошо, комфортно. Ну, а такие базовые вещи, как ну, образование, там, либо если в вашей стране требуется лицензия, то наличие вот всех этих формальных признаков, ну, я думаю, это будет, ну, как сказать, само собой разумеющимся. Ну, и также, опять же, вот вы как клиент, как пациент можете этого не знать, но это я вот так изнутри вам скажу. Конечно, очень важно, чтобы психотерапевт, психолог сам находился в личной терапии. Ну, плюс-минус это происходит на протяжении всей жизни, потому что это просто, опять же, такие правила психогигиены, это некая обязанность психолога заботиться о себе, достаточно хорошо отдыхать, ходить на личную терапию, ходить на супервизии. Это такой вид работы, да, когда мы со своими учителями рассматриваем кейсы наших клиентов. Анонимно, конечно, но тем не менее. То есть берем консультации у своих супервизоров. Но это все такие внутренние вещи, поэтому, наверное, вас грузить этим не имеет смысла, потому что вы как клиент, когда приходите, ну как вы будете спрашивать, а вы ходите на терапию? У вас есть ваш супервизор? Ну, допустим, человек ответит вам «да», но вы, в конце концов, это никак не проверите. Поэтому здесь будем опираться на честность и просто на то, чтобы вам человек этот нравился, и чтобы в ходе работы вы, в конце концов, видели либо результаты по изменениям в своей жизни, либо просто как минимум хотя бы чувствовали себя хорошо и лучше, а не хуже, после того, как вы поговорили со своим психологом. Итак, что у нас еще есть за вопрос? Привет из Томска. Привет. Нет имени, к сожалению, у этого аккаунта, но я с любовью до сих пор вспоминаю Томск. Я прожила там всего лишь 3 года, но я вспоминаю это как лучшие годы и вообще самый мой любимый город в России. А Марат спрашивает, почему я в свое время ушла с эхо? Ну, так совпало, что я ушла в декрет и уехала из России. Вот, собственно, бинго. 2 фактора, в связи с которыми я попрощалась с «Эхо Москвы». А сейчас, вот как видите, я сюда уже прихожу в качестве приглашенной ведущей, в качестве психолога и ведущей уже только одной программы. Ну и вот сегодня я очень рада, что я тоже могу пообщаться с вами. Впервые у меня такой опыт, такого стрима и разговора со слушателями. Так, ну что ж, продолжим. Вопрос от Элли. А ведущая MTV в начале 2000-х Татьяна Геворкян не ваша родственница? Нет, Элли, это не моя родственница, мы однофамильцы. Я так понимаю, что Геворкян – это одна из самых распространенных армянских фамилий, типа Иванова или Петрова в России. Поэтому много вокруг геворкян, и для меня забавно есть такой тест, к какому поколению принадлежит мой собеседник, потому что обычно гости «Эхо Москвы», с которыми я пересекалась в студии, либо слушатели спрашивают, не родственница ли я Наталья Геворкян. Это сильно уважаемая, многоуважаемая мной журналистка, которая работала в «Коммерсанте», сейчас она живет в Париже, и она же автор, соавтор книги «От первого лица». Это такая биография Владимира Путина. В ней сегодня можно много интересного и любопытного увидеть. Думаю, что сейчас такая бы книга вряд ли вышла в свет, но она, тем не менее, есть, и можно ее почитать. Так вот, Наталья Геворкян тоже не моя родственница, а многие меня записывают к ней в дочери, но нет. Мы знакомы, мы в хороших отношениях, но это моя коллега-однофамилица. А с Татьяной Геворкян я не знакома лично, и да, тоже меня зрители MTV часто спрашивали об этом. Так, добрый вечер из Кыргызстана, привет. Вы смотрели французский фильм «Бал», где в танце показывают психологию отношений между мужчиной и женщиной? К сожалению, нет. Нет, не смотрела, если будет возможность, гляну. Так, как вам пражский зоопарк? Прекрасный зоопарк. Что ж тут скажешь-то, огромный, он тут на целом холме расположен. Очень красивый большой зоопарк, вроде бы как один из лучших в Европе. Итак. Какие у нас еще есть вопросы, пишите в чат. Я напомню, что это программа «Слух и эхо». Меня зовут Эвелина Геворкян. Я веду на «Эхе» программу про психологию миграции «Другие берега». Она выходит по субботам. Пожалуйста, присоединяйтесь. Так, а что те СМИ, которые вами были предложены правдивы? Кроме этого, в этих СМИ 76% сотрудников – некие этнические евреи, которые просто не способны быть объективными по теме, например, войны в Израиле. Дорогой Макс, почему вы еще не в аэропорту в Дагестане или где-то еще среди тех людей, которые умудряются пенять кому-то и винить людей в связи с их национальностью, этнической принадлежностью? Евелина, какие отношения вас связывают с ААВ? Удивительный вопрос, какие еще могут связывать отношения. Это мой бывший начальник. Сейчас это мой виртуальный начальник, поскольку я уже не работаю. Ну, и, точнее, даже он мне не начальник, а Алексей Алексеевич. Он находится в Москве, я нахожусь в Праге, веду программу виртуально, и мы с ним сейчас лично не пересекаемся. До этого, конечно же, мы виделись почти каждый день на работе. Поэтому уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, что именно вы хотите выяснить. Так, в хорошем смысле, простите, двояко. Окей, Эвелина, а родственников в Арцахе не было ли у вас? Так, по поводу регулярности ведения этой программы не знаю, Макс. Посмотрим. Все будет зависеть от отношений с ААВ. Но это я шучу, конечно, много от чего это будет зависеть. Посмотрим, будет ли это иметь какой-то смысл, будет ли у вас достаточно вопросов ко мне как психологу, а иначе будете допрашивать других сотрудников «Эхо». Итак, значит, нет ли родственников в Арцахе? Нет. У меня очень много родственников, я всем вам передаю привет, в Ереване и в Армении, но вот конкретно в Арцахе никаких моих ближайших родственников не было. Что не отменяет моего сочувствия, горя и печали в связи с произошедшими событиями, в связи с тем, что армяне были вынуждены покинуть свои дома. И сейчас я, кстати, вот не очень погружена, да, в какую-то волонтерскую деятельность, к сожалению. Просто на это совершенно нет вот сейчас возможностей и ресурсов. Но я не представляю, кстати, это было бы важно, наверное, чтобы нам кто-то сейчас вот написал или чуть попозже углубимся, узнаем, что происходит со всеми этими беженцами, куда эти люди уезжают, где они размещаются, да, там больше 100 тысяч человек буквально за сутки лишились своих домов. Поэтому кто-то меня выше также спрашивал мое отношение. Ну, какое может быть отношение? То есть, с одной стороны, я человек, который родилась в России, я не очень погружена в глубины, да, этого конфликта, поэтому, с одной стороны, это и плюс, и минус. Я эмоционально не так вовлечена в этот конфликт, как мои армянские родственники. И вообще, ну, как бы, армяне, которые жили в Армении, которые через себя все это пропускали. Я скорее наблюдала за этим как журналист, но понятно, что мое сочувствие здесь на армянской стороне, по-другому быть не может, в том числе и потому, что я понимаю, что это совершенно глупая ситуация, с которой мы вот сейчас столкнулись, когда все друг другу тычут в нос карты и пытаются пересмотреть историю или доказать, что нет, эта земля наша больше, нет, наша больше. И я осведомлена, да, о всех погромах и резне, которые были в истории и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана. Как бы то ни было, знаете, у меня такая аналогия, наверное, вот на чем я последняя, да, остановилась внутри себя, что да, как сказать, по праву, по документам так получилось, что эта земля формально принадлежит Азербайджану. Поэтому они сейчас предъявили свои права и с помощью силы этой землей завладели. Но то, что там жило исторически много и большинство армян, и у них там были дома, и они вынуждены были их сейчас покинуть, эту трагедию тоже никто не отменял. Поэтому не знаю, могу ли я ответить что-то больше, но отношение мое вот вполне себе такое однозначное. Так, какие еще у нас есть вопросы? Эвелина, можете ли вы порекомендовать жизнеспасительные фильмы и сериалы, которые лично вам помогали за последние два года не сдаться и вновь вспомнить о светлых чувствах и эмоциях? Я здесь, вот, да, сейчас признаюсь, такой сделаю маленький каминг-аут. Я за эти полтора года, как началась война, вообще практически не смотрю сериалы. Если раньше углубление в сериалы, когда я там зависаю и смотрю сезонами сериалы, говорили о том, что я как-то, наверное, плохо себя чувствую. Я обычно смотрела сериалы, когда я болею. То есть раньше просмотр сериалов ассоциировался у меня с тем, что я не очень хорошо себя чувствую. А так вот сейчас наступили такие времена, что если бы я смотрела сериалы, то это было бы просто вау, как здорово. Потому что я, как и многие из вас, как выше вот писали, зависаю, к сожалению, в новостях, на всяких интервью, смотрю YouTube-каналы, слушаю разные мнения. И вот это, конечно, жвачка для мозга, к сожалению, вытеснила даже сериалы. Поэтому я сейчас ничего нового не смотрела. Я постоянно себе делаю закладки, когда я вижу в Фейсбуке, в Инстаграме обсуждение, а вот какой хороший сериал или фильм вы рекомендуете, я все это складываю в закладки. У меня там уже целая коллекция того, что мне нужно посмотреть. Но я за эти полтора года ничего не смотрела. Вот сейчас я вместе с дочкой начала пересматривать «Восхитительная миссис Мейзл». Очень классный сериал. Я когда-то вот его смотрела давно, и сейчас вот его начала пересматривать. Вот он действительно очень светлый, классный. И еще есть такой психологичный, тоже по-своему очень хороший и добрый сериал «This is us» – «Это мы». Вот это как раз тот редкий случай, когда в сериале мы видим... То есть это такой психологический сериал, все про отношения семьи в трех поколениях. И там как раз-таки можно обратить внимание и увидеть то, как по-хорошему, да, могут выстраиваться семейные отношения, то, как можно общаться в семье. Это то, чего нам всем часто не хватало в своих родительских семьях или в наших советских садиках, советских школах, вообще на постсоветском пространстве. Поэтому вот этот сериал я зачастую рекомендую смотреть как некую ролевую модель, а как вообще это может быть по-другому. Итак, Корине пишет: «Справляемся, Эвелина Джан, обеспечиваем одеждой по мере возможности жильем, и сейчас уже сделаем акцент на трудоустройство. Вот завтра будет Арцах Корея Экспо». Спасибо большое, Корине, что вы написали. Так, вот и Вера пишет, что скорбит по Арцаху, но поддерживаю Никола Пашиняна. Слушайте, ну да, я думаю, здесь, поскольку никто не цензурирует мои ответы в том числе, я думаю, что главная же трагедия, случившаяся, заключалась как раз-таки в том, что Россия, которая не просто могла, но должна была, согласно международным всем, да, договоренностям и документам, помогать Армении, очевидно, этого не делала. И я слышала, опять же, вот от родственников в том числе, что очень многие в Армении много смотрят российский телевизор, соответственно, очень специфичные их мозги уже устроены, и все они до последнего почему-то были убеждены, что Россия им поможет, но этого не случилось. Это не случилось и два года назад, и сейчас Ну, просто уже ситуация развязалась естественным путем, да, пришла к своей развязке. Не знаю, какие выводы смогут сделать армяне относительно того, кто их союзники, кто их партнеры. Но главное, что, к сожалению, да, здесь это не просто вопрос какой-то осознанности и осведомленности, а это в том числе и вопрос того, что это маленькая страна, там мало ресурсов и мало возможностей, да, для каких-то маневров. Поэтому, если честно, ситуация кажется мне достаточно такой печальной, безвыходной. Поэтому я лишь слова поддержки и сочувствия могу передать и всем, кто жил в Арцахе, и армянам в целом, потому что ситуация геополитическая очень непростая, и, как я уже сказала, всегда была эта зависимость от России, вынужденная, и вот сейчас, к сожалению, вся эта зависимость, дружба не привела ни к чему хорошему для армян. Так. Считаете ли ругань на почве войны с родителями и старшими поколениями просто подсознательным желанием разорвать отношения с родителями? Лерой. Я считаю, что это может быть одним из проявлений, но нет. Вообще процесс сепарации с родителями – это огромная тема. Не знаю, правильно ли будет сказать, что каждый первый, ну окей, каждый второй клиент, который доходит до психолога, до психотерапии, так или иначе упирается в этот вопрос. Если не физической и финансовой зависимости от своих родителей, то либо такой, как сказать, наоборот, когда родители очень зависят от своих детей, то эмоционально так уж точно. Вот эта тема сепарации – это одна из ведущих в работе психолога. И поэтому, ну да, теоретически, конечно, конфликты на почве разных взглядов на политические события – это может быть частью процесса сепарации, но не обязательно. Так, все мы немного армяне. Вот уж правда, Василий, это правда. Даже жители России, которые никуда не могут, да, деться от своего паспорта, от своего политического руководства, да, все они зависят от того, что творят политики на большой арене. Были бы международные миротворцы, другое дело. А тут, ну, слушайте, да, международные миротворцы, ООН и прочие, выражающие крайнюю озабоченность функционеры, это тоже отдельная больная тема, да, которая вскрылась на фоне вот всех этих конфликтов последних лет. Наверное, я не буду сейчас уходить вот в эту геополитику. Пожалуйста, прошу вас, присылайте мне больше вопросов об эхе, о том, в чем я компетентна, и я вам буду рассказывать о психологии миграции в большей степени. Так. Алекс. Так, так, так. Тут кто-то уже, слушатели между собой что-то выясняют в чате. Так. Так. Ну, в общем, как и следовало ожидать, здесь уже пошли споры слушателей друг с другом по поводу ситуации в Армении, России, Украине. Так, Лада нам пишет, замечательная программа была «Бэби Бум» с Тони Самсоновой. А кто была третья мамочка, не помню. Третья была Наташа Шопен. Да, я передаю привет и Тони, и Наталье. Я до сих пор с какой-то особой теплотой в сердце вспоминаю эти наши эфиры. Но я-то понятно, почему. Потому что так забавно тогда совпало в тот год, да, что мы три сотрудницы одновременно оказались беременны, ждали своих первенцев. Я, Наташа Шопен и Тони Самсонова. И тогда каким-то естественным образом родилась эта программа «Бэби Бум». И вот она существовала, пока мы были беременны. Мы делали такой еженедельный дневник, разбирали всякие темы, которые нас тогда волновали. В общем, ну, почему это было интересно и так важно для нас, я поверить могу. Но особенно приятно, что я, кстати, до сих пор встречаю людей, которые подходят и говорят, а вот я тогда-то, в те-то годы слушала эту вашу программу. От этого особенно тепло. Спасибо. Так. Друзья, спасибо всем, кто сейчас был с нами в эфире. Это была программа «Слух и эхо». Время неожиданно подбежала к своему концу. Я со всеми прощаюсь. У меня есть мой сайт evelinagevorkyan.com. Если у вас будут дальше какие-то ко мне вопросы, пишите мне в соцсети или на мой сайт. Всем пока!